мы продолжаем нашу программу. Развитие промышленности двух самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии, пока говорить сложно. Даже в советские времена эти республики специализировались на производстве и вывозе сельскохозяйственной продукции. Но сегодня и сельское хозяйство здесь переживает трудные времена. Хотя абхазские цитрусовые культуры по-прежнему вывозят из-за границы этого региона. В Южной Осетии положение дел в сельском хозяйстве значительно хуже. Рассказывает мой коллега Олег Курсов.
Закон Грузии об оккупированных территориях запрещает любые экономические связи с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии в обход государственных структур в Тбилиси. Но в то же время, по некоторым прогнозам, до новогодних праздников коммерсанты планируют вывезти из Абхазии около 27 тонн мандаринов. Далеко не все из них будут реализованы в России. Появились сообщения, что на дружественной Грузии Украине вовсю идет продажа так называемых аджарских мандаринов, которые на поверку оказались абхазскими. Так или иначе, абхазские мандарины остаются прежде всего популярным брендом для всех постсоветских стран. Так считает сухумский журналист Инал Хашик.
Не только в странах СНГ, но и в самой России очень часто любые мандарины, произведенные в бывшем Советском Союзе, стараются преподнести как выращенные в Абхазии. К сожалению, в послевоенные годы количество мандарин, выращенных в Абхазии, значительно уменьшилось по сравнению с тем, что было в Советском Союзе, когда рынок мандариновый состоял из 80% выращенных в Абхазии. Сейчас такого количества просто нет. Многие деревья устарели, многие цитрусовые сады во время войны были уничтожены. Но вот этот бренд остался. И у людей воспоминания детства о Новом Годе, о салате оливье, о елке и обязательном присутствии абхазских мандарин. И это тоже сказывается как бы и на цене. Абхазские мандарины, они чуть подороже все-таки выращены в Аджарии или где-нибудь в Азербайджане.
Цитрусовые культуры остаются основной частью абхазского экспорта, продолжает Инал Хашик.
Еще несколько лет назад, во времена блокады, практически вывозом этой сельскохозяйственной продукции занимались от мала до велика все. На этой границе по реке Псов, российско-абхазской границе, стояли огромные вереницы очередей людей с тачками, которые вывозили мандарины, корольки. Это был единственный промысел, который людям давал какую-то возможность заработать на хлеб. Сейчас, конечно же, такой ситуации уже нет, когда сухумские учителя здесь покупали мандарины в каком-нибудь совхозе и потом перевозили на российскую сторону, перепродавали. Сейчас в основном вывозят цитрусовые более организованно, там есть приемные пункты, скупают определенные фирмы этот товар, и уже на рефрижераторах, на грузовиках они вывозят это. Тем не менее, вот этот челночный бизнес, он, конечно же, еще пока сохраняется, и через этот челночный бизнес абхазские мандарины могут, собственно говоря, и попадать в какие угодно уголки бывшего Советского Союза.
Еще в странах СНГ можно встретить мандарины из Сочи. По крайней мере, так утверждают те, кто доставляет их на рынки этих стран. В данном случае уловка не политическая, а сугубо экономическая, продолжает Инал Хашик.
Механизм очень прост. Люди перевозят мандарины на такие большие, огромные тачки, где помещается 200-300 килограммов. Они перевозят через мост уже на российский берег, а там стоят оптовые покупатели, которые скупают этот мелкий опт. И потом там же загружаются фуры, и эти фуры могут ехать с российскими документами. Можно сказать, что эти мандарины выращивали где-нибудь в районе Сочи. И они могут уже попадать и на Украину, и в страны Прибалтики, и страны Средней Азии.
Об абхазских мандаринах, а в различных странах СНГ их называют и аджарскими, и сочинскими, рассказывал сухумский журналист Инал Хашик. Еще каких-нибудь полтора года назад рынки Владикавказа и других северо-осетинских городов были буквально забиты фруктами из Южной Осетии. Яблоки и груши из этого региона всегда отличались по вкусу от других. Однако после августа прошлого года поток этой сельхозпродукции резко изменил свое направление. Теперь яблоки и груши везут из Северной Осетии в Южную. Почему так произошло, рассказывает житель Цхинвали Резо Тидзеев.
Раньше, если везли оттуда фрукты, сейчас много фруктов, не только фруктов. Например, я знаю, сыр даже вот везут отсюда, и Северная Осетия, и Южная Осетия. Чем это связано, понятно. Закрытые границы с Грузией, те фруктовые сады, которые раньше обрабатывали грузины, то есть находились они в грузинских анклавах, сейчас не обрабатывается. А когда за садом не следят, то сад, естественно, ничего не дает. Раньше грузины с помощью тех же осетин, в основном из России, везли какие-то удобрения, какие-то там пестициды, чтобы ухаживали за этими садами. Более того, грузины вот эти места называли фруктовым раем. Сегодня этот фруктовый рай для меня, например, это темная сторона, почему это запущен. То есть вообще не смотрят. Видимо, другие какие-то задумки, проекты, может, в этих местах что-то другое будет. Видимо, поэтому. Я не знаю, почему.
А что-нибудь вывозят из Южной Осетии сегодня?
Я не думаю. Нет таких товаров. Ну, нет. Южная Осетия сейчас в основном живет за счет чего? За счет тех вливаний, которые поступают с России, это раз. Это в основном город. Второе. За счет сельской местности они обрабатывают те земли, которые имеют какие-то крупные рогатые или мелкий скот в основном, то есть животноводчество. И вот так и живут. Благодаря тому, что есть много военных, семьи и так далее, сейчас там очень живая торговля. И я не случайно сказал, даже вот из-за того, что очень сильно сократилось поголовье крупного рогатого скота, там то количество сыра, которое они производят, наверное, не хватает. И везут отсюда, цены поднялись. Допустим, если раньше можно было спокойно, за 30 рублей можно было купить в Алибах. Да, вот сейчас в некоторых местах уже 250 стоит.
Чем же тогда заняты жители Южной Осетии? Продолжает мой собеседник Ризом.
В основном люди чем заняты? Да, они работают в каких-то силовых структурах. Они получают от них деньги, но нет заводов, нет ничего. То есть производство ноль. До августа было плохо, но после августа, даже после где-то середины июля, там более-менее начали работать какие-то строительные компании. И плохо то, что не очень много местного населения задействовано вот в строительстве. И благодаря тому, что очень много родственников на севере, в других местах вообще в России, вот так и живут. То есть, если денег не хватает, то посылают отсюда или из других мест с Российской Федерации.
Рассказывал житель Цхинвали Ризо Тидиев. Прежде чем думать о политике, властям самопровозглашенных республик следует наладить экономические механизмы, так считают и бизнесмены, и простые жители этих регионов.
Это был материал моего коллеги Олега Кусова.
Эхо Кавказа.